Юнас Юнассон. «Сто лет и чемодан денег в придачу». Перевод со шведского Екатерины Чевкиной. В умении заворожить слушателей своими историями вряд ли кто мог сравниться с моим дедом, маминым отцом, когда тот усаживался на лавочку у крыльца, чуть подавшись вперед и опираясь на палку с полным ртом табачной жвачки. Но дедушка, изумлялись мы, внуки, неужто все это так и было на самом деле? «Кто одну правду сказывает, того и слушать не стоит», — отвечал дед. Ему посвящается эта книга. Юнас Юнассон. Глава первая. Понедельник, 2 мая 2005 года. Скажете, надо было загодя определиться и всем так и объявить, быть мужчиной. Да только Аллан Карлсон не имел привычки долго раздумывать. Так что не успела сама эта мысль как следует укорениться у него в голове, как он распахнул окно своей комнаты на первом этаже интерната для престарелых в Сёдерманландском Мальмчопинге и вылез на цветочную рабатку. Маневр дался не без труда, что неудивительно, ведь Аллану в этот самый день как раз стукнуло 100 лет. Оставалось меньше часа до того, как в общей гостиной интерната разразится празднование с угощением. Сам муниципальный советник будет, и местная газета, и все остальное старичье. И персонал в полном составе со свирепой сестрой Алис в главе. И только главное действующее лицо появляться там не собиралось. Глава вторая. Понедельник, 2 мая 2005 года. Аллан Карлсон задумался, уже стоя среди анютиных глазок, которыми была засажена рабатка, идущая вдоль длинной стены интерната для престарелых. Одет он был в коричневый пиджак, коричневые брюки, на ногах коричневые тапки. Не законодатель моды, конечно, но да в его возрасте законодатели моды встречаются не так уж и часто. К тому же он в бегах, сбежал с собственного дня рождения, что тоже бывает нечасто в его возрасте, во многом потому, что люди его возраста тоже, в общем, попадаются не на каждом шагу. А задумался Аллан над тем, имеет ли смысл карабкаться обратно только ради того, чтобы забрать шляпу и туфли. Однако, нащупав, что кошелек, по крайней мере, на месте, во внутреннем кармане, решил, что сойдет и так. К тому же сестра Алис уже не один раз проявляла шестое чувство, где бы он ни прятал Бренвин, она его неизменно находила. А вдруг она как раз сейчас устроит обход и почует неладное? Бренвин — спиртное крепче 40 градусов. «Лучше сразу уходить, пока время есть», — решил Аллан и, скрипя коленками, выбрался из рабатки. В кошельке, сколько он помнил, лежала заначка в несколько сотенных, и это хорошо, поскольку скрыться бесплатно может и не получиться. Он повернул голову и взглянул на интернат, который совсем еще недавно считал своим последним пристанищем на земле, и сказал себе, что помереть можно как-нибудь в другой раз и в другом месте. Столетний юбиляр пустился в дорогу в своих расписных тапках, названных так потому, что мужчины перезрелого возраста редко попадают дальше своей обуви, когда писают. Сперва по парку, потом по открытому полю, где изредка устраивают ярмарку в этом обычно таком тихом городке. Через пару сотен метров Аллан зашел за средневековую церковь, главную местную достопримечательность, и опустился на скамью возле нескольких могильных памятников, чтобы дать коленкам успокоиться. Общий градус религиозности в окрестностях позволял рассчитывать, что Аллана там побеспокоят не скоро. Напротив скамейки, где сидел Аллан, по иронии судьбы, оказалось надгробие его одногодка, некоего Хеннинга Альгатсона. Разница между ровесниками была в том, что Хеннинг скончался 61 годом раньше. Другой бы на месте Аллана, наверное, задумался, отчего этот Хеннинг вдруг взял и помер всего 39 лет от роду. Но Аллан не имел привычки совать нос не в свое дело, когда без этого можно обойтись, а обойтись, как правило, бывало можно. Зато он подумал, что ошибался, когда сидел в доме престарелых и мечтал поскорее умереть. Ведь как бы ни болело во всем теле, а все равно куда интереснее и познавательней удирать от сестры Алис, чем смирно лежать под двухметровым слоем земли. После этого именинник поднялся, пересилив ломоту в коленях, попрощался с Хеннингом Альгатсоном и продолжил свой не вполне спланированный побег. Аллан двигался через кладбище курсом на юг, пока на его пути не оказалась каменная изгородь. Высотой не выше метра, но Аллан был человек столетнего возраста, а не прыгун в высоту. По ту сторону изгороди маячило Мальмчопингское транспортное бюро, и тут старик сообразил, куда именно несут его дряхлые ноги. Однажды, много лет назад, Аллан перешел через Гималаи. Вот тогда в самом деле тяжко пришлось. Так подумалось Аллану, пока он стоял у последней преграды, отделявшей его от транспортного бюро. Причем подумалось с такой силой, что изгородь на глазах стала стремительно уменьшаться в размерах, и когда она совсем уменьшилась, Аллан перелез через нее, несмотря на свой возраст и колени. Давка на улицах Мальмчопинга случается не каждый день, и в тот весенний солнечный ее тоже заметно не было. Аллан все еще не встретил ни единой живой души с тех пор, как внезапно принял решение не появляться на собственном юбилее. В зале ожидания тоже оказалось почти пусто, когда Аллан прошаркал туда в своих тапках. Но только почти. В центре зала в два ряда стояли скамейки, спинка к спинке. Все места были свободны. Справа находилось два справочных окошка. Одно было закрыто, а за другим виднелся тощий маленький человечек в круглых очочках, с зачесанными на бок редкими волосами и в форменной куртке. Когда Аллан прошествовал в зал, человечек оторвался от монитора и озабоченно поднял на него глаза. Наверное, подумал, что напряженный денек сегодня выдался. Аллан как раз обнаружил, что он не единственный пассажир. А точнее, что в углу зала стоит долговязый малый с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине. Читать малый, пожалуй, что не умел, судя по тому, как он дергал дверную ручку туалета для инвалидов. Похоже, табличка «закрыта» черными буквами по ядовито-желтому ему не говорила ровно ничего. Наконец он отступил-таки к соседней двери, но там тоже случилась незадача. Видно, молодому человеку очень не хотелось расставаться с громадным серым чемоданом на колесах, да только туалет для них обоих был слишком тесным. Аллан понимал, что в такой ситуации придется либо оставить снаружи чемодан на время отправления нужды, либо, запихнув чемодан внутрь, остаться снаружи самому. Впрочем, теперь Аллану было не до того, чтобы вникать в заботы молодого человека. Вместо этого он, старательно переставляя ноги, маленькими шажками подошел к открытому окошку администратора и поинтересовался у маленького человечка, нет ли какого-нибудь общественного транспорта, который шел бы в какую-нибудь сторону, неважно куда, в ближайшие несколько минут. И сколько в таком случае стоит проезд? Выглядел человечек усталым, и на половине Алланова запроса, видимо, потерял нить, потому что после нескольких секунд раздумья спросил: «А куда именно господин хотел бы попасть?» Аллан сделал второй заход и напомнил человечку, что цель поездки уже была названа, и в этом смысле она второстепенна по отношению к а. времени отбытия и б. стоимости проезда. Человечек снова молчал несколько секунд, пока изучал расписание и проникался сказанным. 102-й автобус отходит на Стрэнгнес через 3 минуты. Годится? Да, Аллану это вполне годилось. И тогда ему сообщили, что останавливается упомянутый автобус у самых дверей транспортного бюро и что удобнее приобрести билет непосредственно у водителя. Аллан удивился, чем же тогда занимается человечек в окошке, если даже билеты не продает, но озвучивать вопрос не стал. Пожалуй, человечек и сам хотел бы это знать. Так что Аллан только поблагодарил его за помощь и даже поднес было руку к шляпе, в торопях оставленной в интернате. Столетний юбиляр опустился на одну из двух пустых скамеек наедине со своими размышлениями. Чертово празднование должно начаться в 3 часа, отсюда до интерната 12 минут ходу. В любую минуту там могут забарабанить в его дверь, вот цирк начнется. Виновник торжества усмехнулся про себя, одновременно уловив краем глаза, что к нему кто-то приближается. Это был как раз тот долговязый малый, с длинными светлыми сальными волосами, склокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине. Малый направлялся прямиком к Аллану, ведя в поводу свой здоровенный чемодан на 4 колесиках. Аллан понимал, есть немалый риск, что с длинноволосым предстоит разговаривать, а, впрочем, может, это и к лучшему. Он как-никак получит представление о том, чем живет и как смотрит на жизнь нынешняя молодежь. И беседа состоялась, хотя и не столь глубокомысленная. Малый остановился в нескольких метрах от Аллана, изучающе поглядел на него и изрек. «Слышь, ты!» Аллан вежливо отвечал, что и он со своей стороны желает доброго дня, и поинтересовался, не может ли быть чем-либо полезен. Оказалось, что может. Малый хотел бы, чтобы Аллан приглядел за его чемоданом, покуда его владелец отправит свои потребности в туалете. Или, как выразился он сам, «мне посрать бы». Аллан любезно отвечал, что, несмотря на возраст и немощность, на зрение он не жалуется, так что присмотр за вещами молодого человека его совершенно не затруднит. Однако посоветовал молодому человеку поторопиться, поскольку Аллану нельзя прозевать свой автобус. Последнего Малый уже не слышал, поскольку устремился в туалет, не дожидаясь, пока Аллан договорит. Столетний юбиляр не имел привычки злиться на других, будь то просто так или за дело, и на неотесанность Малого не обиделся. Однако же и симпатии к нему тоже не проникся, а это, в свою очередь, повлияло на дальнейший ход событий, причем довольно быстро. Дело в том, что автобус подкатил к самым дверям транспортного бюро спустя всего несколько секунд после того, как Малый закрылся в туалете. Аллан взглянул на автобус, потом на чемодан, потом снова на автобус, а потом снова на чемодан. «У него же есть колесики», — сказал он себе, — «и ремень, за который тянуть». И неожиданно для себя принял, скажем так, жизнеутверждающее решение. Водитель автобуса оказался услужлив и любезен. Он помог пожилому человеку затащить большой чемодан в салон. Аллан поблагодарил за помощь и вытащил кошелек из внутреннего кармана пиджака. Водитель поинтересовался, едет ли господин до самого Стрэнгнеса, а тем временем Аллан пересчитал наличность. 650 крон купюрами и еще несколько монет. Аллан решил, что денежки лучше поберечь, поэтому достал купюру 50 крон и спросил, «Докуда этого хватит? Как вы думаете?» Водитель усмехнулся. «Обычно люди знают, куда им надо, но не знают, сколько это стоит. А теперь вот наоборот». Потом глянул в свою табличку и сообщил, что за 48 крон можно доехать до платформы Бюринге. Аллана это устроило. Он получил билет и 2 кроны сдачи. Свежеукраденный чемодан водитель поместил в багажное отделение позади кабины, а сам Аллан уселся на первом сиденье справа. Отсюда был виден зал ожидания транспортного бюро. Дверь туалета была по-прежнему закрыта, когда водитель включил передачу и тронулся с места. И Аллан пожелал малому самых приятных минут с учетом того разочарования, которое поджидало его за дверью. Автобус на Стрэнгнес в этот день тоже не был набит битком. На предпоследнем месте расположилась женщина средних лет, севшая во флене. В середине салона молодая мама, вскарабкавшаяся в автобус в Сульберге вместе с 2 детьми, причем один из них был в коляске, а впереди весьма и весьма пожилой мужчина, который вошел в Мальмчопинге. Последний как раз сидел и раздумывал, почему он все-таки украл этот большой серый чемодан на 4 колесиках. Может, потому что все к тому располагало? И потому что его владелец грубиян? Или потому что в чемодане, возможно, есть туфли или хотя бы шляпа? Или потому что старому человеку в сущности терять нечего? Нет, Аллан не мог найти ответа. Но когда живешь уже сверхурочно, то можно позволить себе некоторые вольности, — подумал он и успокоился. В 3 часа автобус миновал Бьорндаммен. Аллан отметил, что покамест развития событий его устраивает, и закрыл глаза, чтобы, как всегда в это время, слегка вздремнуть. В тот же миг сестра Алис постучала в дверь комнаты в Мальмчопингском интернате для престарелых людей. Потом еще постучала и еще. «Хватит капризничать, Аллан! Муниципальный советник и все остальные уже тут, слышишь? Надеюсь, ты не приложился опять к бутылочке, а, Аллан? Выходи, Аллан! Аллан!» Примерно в то же время распахнулась дверь единственного на тот момент работающего туалета Мальмчопингского транспортного бюро. Оттуда вышел облегчившийся малый в обоих смыслах, как оказалось. В несколько шагов он достиг середины зала ожидания, одной рукой поправляя ремень, а другой проводя по волосам. Тут он остановился и уставился на 2 ряда пустых скамеек, затем глянул направо, потом налево, после чего произнес вслух: «Да дьявола же в душу беса мать!» Потом он перевел дух и пошел на второй заход. «Ну ты у меня сдохнешь, старый хрен, дай только доберусь до тебя!»